Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске передача «Монашеское пение».
Говорят, что человеку в жизни положено определенное число вдохов и выдохов. И когда мы дышим более спокойно, размеренно, мы продлеваем себе жизнь.
И у всех детей, которые рождаются, правильное дыхание. Вот вы услышите, как новорожденный плачет, кричит. Вот это самое правильное. Господь дает человеку с рождения все. Невежеством, своим вмешательством. Говорит ребенку, тише, тише, тише.
И он опять идет долгим путем раскрепощения и возвращения вот к этой простоте, чтобы слово изреченное оформлялось в нас, и мы шли путем логоса, той духовной свободе, которая есть в названии вашей передачи. Так вот, прежде всего, свобода духовная, внутренняя свобода.
Киевские монахи о церковном пении во второй части этого выпуска, минут через 20. Начнем же с другого пения. Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Апостол чистого искусства, певец природы, тонкий лирик, окладистая борода, шепот, робкое дыхание. Ну, вот, пожалуй, все, что мы знали о Фете из курса советской средней школы. Критики-разночинцы, а их доктрину усвоил Ленин, отравили удовольствие от литературы целым поколением советских школьников. Неужели же Афанасий Фет прожил на свете 72 года в полнейшей безмятежности? Нет, конечно. Он был натурой страстной и мятежной. Просто у этих самых разночинцев страсть была направлена на обличение внешнего зла, как они его понимали, а у Фета вовнутрь, в собственную душу, которая и есть источник всяческого зла. После университета, уже весь поглощенный поэзией, он служил в кирасирском полку в медвежьих углах империи. Хуже русской казармы только русская тюрьма. Неудивительно, что он стал интровертом, анахоретом, избегающим скопления случайных людей. И с Богом отношения у него были сложные. Однажды, во время спора о христианстве, Фет вскочил, стал перед иконою и, крестясь, произнес с чувством горячей благодарности: «Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица, благодарю вас, что я не христианин». Он был язычником, но это его тоже не примиряло с бытием. К смерти относился спокойно. Общественные вопросы игнорировал. Гражданской лирики никогда не писал. В стихотворении «Муза» с эпиграфом из Пушкина «Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв» он с предельной ясностью изложил свое творческое кредо. «Когда бесчинствами обиженный опять в груди заслышишь зов к рыданью, я ради мук твоих не стану изменять свободы вечному призванию. Страдать, страдают все, страдает темный зверь, без упования, без сознания, но перед ним туда навек закрыта дверь, где радость теплится страдания. Ожесточенному и черствому душой пусть эта радость незнакома, зачем же лиру бьешь ребяческой рукой, что не труба она, погрома? К чему противиться природе и судьбе? На землю сносят эти звуки не бурю страстную, не вызовы к борьбе, а исцеление от муки». Но пора перейти к музыке. Начнем с Чайковского. «Пойми хоть раз тоскливое признание». Поет Сергей Мигай, аккомпанирует Наум Вальтер. Запись 47-го года.
«Пойми хоть раз тоскливое признание, хоть раз услышь души молящий стон, я пред тобой прекрасное создание, безвестных сил дыханием окрылен. Я образ твой ловлю перед разлукой, я полон им немею и дрожу, и близ тебя, томясь предсмертной мукой, своей тоской, как счастьем дорожу. Пою ее, по праху пасть готовый, ты предо мной стоишь, как божество, и я блажен, и в каждой муке новой предвижу торжество.
Пристрастие Римского-Корсакова к восточному колориту общеизвестно. Из Фета он выбрал стихотворение «В царство розы и вина приди» с подзаголовком «Из гафиза». Фет переводил с немецкого и думал, что это действительно гафиз. На самом деле это оригинальные стихи в восточном вкусе Фридриха Даумера. Поет Надежда Забела Врубель, жена Михаила Врубеля, которую он запечатлел в образе царевны Лебедь. Запись 1912 года. Создал концепцию музыкальной поэзии. Он был непревзойденным мастером звукописи, аллитерации, неутомимо изобретал новую строфу, новый размер, строил свои стихотворения по принципу сонаты, и на его стихи много сочиняли русские композиторы. «Желтеет древесная зелень» — это перевод Фета из Гейне. Композитор Борис Прозоровский и Маруся Сава, замечательная в своем жанре певица, сделали из него цыганский романс. Маруся Сава и русский цыганский оркестр Федора Заркевича. Нью-Йорк, 1941 год.
Желтеет древесная зелень, дрожа опадают листы, и все умирает, все блекнет, вся прелесть весь блеск красоты. Лишь солнце вершины лесные последним лучом обдаю. Знать в нем уходящее лето, лавы занял прощаленные шлем.
На лучшие стихи Фета музыка не написана, потому что в русской культуре нет традиции писать романсы на философские, эзотерические, мистические темы, а они главные у Фета. Он не писал поэм, стремился уложиться в 3 строфы, максимум в 4. Потому и не сочиняли композиторы на его стихи ни опер, ни ораторий. Но есть сочинения для хора. Сергей Танеев, «Серенада», Российская республиканская академическая капелла, дирижер Александр Юрлов, 1970 год.
Thank you.
великого множества великолепных исполнителей, певших на стихи Фета, выбрать очень трудно, но Людмилу Зыкину я выбираю без всяких колебаний. Вот уж кто сродни Фету, кто никогда не пел рифмованную и положенную на ноты пропаганду. Автор романса, который мы сейчас услышим, композитор-любитель, графиня Татьяна Константиновна Толстая. Она написала немного, но ее романсы пели лучшие русские певцы. Большевики расстреляли ее в 1921 году во время Тамбовского восстания как заложницу. Людмиле Зыкиной аккомпанирует Государственный республиканский русский народный ансамбль «Россия», дирижер Виктор Гридин, 1983 год.
Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть, и о том, что я молча твержу, не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, и лишь солнце за рощу зайдет, раскрываются тихо листы, и я слышу, как сердце
Я взял за правило не использовать в своих передачах общеизвестные шлягеры, но иногда трудно удержаться от искушения. Очередной жестокий романс на стихи Фета. Композитор Николай Ширяев. Поет Зоя Климова в сопровождении оркестра «Балалайк» Бориса Романова. Известный в свое время в Германии ансамбль. Но вот кто такая Зоя Климова, мне установить не удалось.
Прошли года, луной был полон свет. Сидели мы с тобой в гостиной без огней. Рояль был весь открыт, и струны в нем дрожали. Как это рассказано за песнею твоей. И пела до зари в слезах, изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотел бы, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать у нас. Прошли года, твой голос слышу я, и видит, как тогда во взоры ты ты одна любовь.
С некоторым удивлением я обнаружил, что один романс на стихи Фета записал знаменитый итальянский тенор Джузеппе Ансельми. Ну, удивляться, может быть, и не стоит. Главный триумф Ансельми состоялся в Петербурге в самом начале 20 века. Вот тогда он и взял в свой репертуар по меньшей мере два русских романса. Один из них на стихи Фета написал Карл Давыдов, известнейший виолончелист-виртуоз, дирижер, музыкальный педагог и композитор. «О, называй меня безумным, назови чем хочешь, в этот миг я разумом слабею и в сердце чувствую такой прилив любви, что не могу молчать, не стану, не умею. Я болен, я влюблен, но, мучаясь любя, услушай, о, пойми, я страсти не скрываю, и я хочу сказать, что я люблю тебя, тебя, одну тебя, люблю я и желаю». Пластинка записана в Милане в 1907 году.
Меня возумним назовите кто-то. В этот миг я разумно забываю. И сердце чувствую такой прилив любви, что не одумай, как не стану, не умею.
Еще одно иностранное имя в дискографии Фета – прославленная контральто Мариан Андерсон, первая афроамериканка, которая вышла в главной партии на сцену Нью-Йоркского оперного театра «Метрополитен». Это было в 1955 году. Я не нашел сведений, когда и как она познакомилась с Сергеем Рахманиновым, и были ли они вообще знакомы. Мне кажется, были, они вращались в одном кругу, но его романс на стихи Фета «В молчании ночи тайной» она записала. Поет она по-английски, поэтому сначала мы услышим первую строфу романса в другом замечательном исполнении – Дженни Турель, она же Евгения Давидсон, уроженка Витебска, ставшая французской, а потом, когда пришлось бежать от Гитлера за океан, американской певицей. Дженни Турель записала этот романс в 1950 году в сопровождении пианиста Эриха Итаракана. Мариан Андерсон в 1942-м. Ей аккомпанируют Уильям Примроуз на альте и Франц Руб на фортепиано.
Послушную волос, волос твоих густую прядь, из мыслей изгонять и снова призывать.
Остался не понят своей эпохой, а вот символисты его оценили, услышали в его стихах музыку сфер и записали в свои предшественники. Эту музыку услышал и наш современник, молодой пианист и композитор Эдуард Дьяченко. Хоровой цикл «Звуки природы». Поет младший хор девочек муниципальной детской хоровой школы «Алые паруса» Красногорск Московской области, руководитель Алла Попкова. Партия фортепиано, автор. Запись 2018 года.
Слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Монашеское пение. Передача Ирины Колесниковой.
В Киевском Свято-Троицком Ионинском мужском монастыре все красиво и гармонично. И место расположения монастыря, ботанический сад, и сам Свято-Троицкий собор с его прекрасными росписями, и особенно красиво в духовном смысле монашеское пение. По признанию блаженного Августина, с помощью хорошего пения святые слова зажигают наши души благочестием более жарким. Вас зовут Илья, а да. По отчеству?
Вообще в церкви не принято по отчеству обращаться. Мы к Богу обращаемся, Господи, Ты.
А как мне вас представить, регент Ионинского монастыря?
Певчий, да.
Но в отдельных случаях вы заменяете регента.
Вы знаете, как бывает. Вот, допустим, был отец Передон, он регентовал. Ну вот он уехал куда-то. Отец Лев на послушание. Я очень часто заменял их. Ну, по образованию хормейстера. Я закончил музыкальное училище, институт культуры. Нет, это в Сибири, в Кемерово. Знаете, вообще все, что со мной в жизни происходило, думаю, это по Божьему промыслу. Здесь есть один уважаемый мной священник, он сейчас уже архимандрит, отец Спиридон. Я его встретил в Лавре. Я пел в Лавре полтора года на монашеском клиросе и в митрополитическом хоре. Он подошел, послушал и говорит, пошли к нам в Ионинский монастырь. Я говорю, я же без благословения не могу. Ты будешь там точно петь. И вот по его молитвам оказался здесь. Первые годы, когда я пришел, у нас был, в общем-то, братский хор. Я единственный мирской был, а остальные были монахи.
А голос у вас какой?
Тенор. Отец Ларион, архимандрит, вот он нами руководит. Он, можно сказать, наш духовный руководитель, не только музыкальный. Ну, сам музыкант тоже по образованию.
Но вы сегодня выдержали очень сложную службу. Это трехчасовая служба, знаете, и будничная.
Тяжелая. Да, это служба. Жен мироносец в неделе. Но это не самая длинная служба.
А голоса не устают?
Тяжело петь не вечером, тяжело петь утром.
Потому что голос не распетый.
Конечно, физиология человеческого голоса – это пение 10 часов, не раньше. Вот мы, допустим, всеночные поем на Пасху, на Рождество, мы же поем ночь. Так наоборот, просто от радости духовный голос просыпается, и так поешь, что сам себе удивляешься. Даже в советское время была такая, можно сказать, медицинская норма 4 часа в день. А монахи должны петь и днем, и ночью, разбуди. И на улице, и зимой. На крещении это обязательно освящение воды на улице. Еще может быть крестный ход и молебен. Ничего, поем. И я не помню, что кто-то голос так уж прям потерял. У нас на воскресенье мы поем на два клироса. Левый и правый клирос.
Антифонное пение,
да. Допустим, на том клиросе, который основной считается, у них много и семинаристов, потому что у них преподаватель семинарии Дмитрий Болгарский, диакон.
Вот. Антифонное – это противоположное пение, да, с двух концов.
Когда праздник, когда у людей возвышенное состояние духовное, антифонное пение еще больше поднимает вот это состояние. Ведь это значит не один уже хор, это значит два хора. И эти переклички, это, знаете, как вопрос-ответ. А по окончании службы на милости мира и там достойно есть эти последние произведения, два хора выходят на сходку, на середину. И когда они начинают вместе петь, это такой духовный подъем. Люди, которые уже к тому, может быть, и потеряли голос, начинают так звучать, так петь. Приходят в храм, именно музыканты, они говорят, что «Ой, как вы там хорошо поете». А текст надо слышать, вот что самое главное. Текст – это молитва. Чем вот хорошо монашеское пение, что вот этого добивался здесь отец Спиридон, когда он был регентом. Ровный монашеский, монастырский читок. То есть «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи». Нету «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот так читают на приходах.
То есть не должно быть кварты, да?
Не должно быть там «Паба-паба». Вот абсолютно ровное, спокойное чтение, ровное, спокойное пение.
Илья, сегодня читался акафист Божьей Матери. И спускали икону Божьей Матери над царскими вратами. Это какая храмовая икона?
Это икона Зверинецкая называется. Вы знаете, вот многие ездят в паломнические поездки, чтобы приложиться к какой-то святыне. А вот наш преподобный Иоанн, мощи которого лежат, часто и не благословлял никуда ездить. А что, наши святые менее святые, чем те святые? Ведь человеку воздается по его вере, а не по тому, какой он иконе приложился. В любой момент любая икона может столько духовности дать человеку и здравия. А эта икона, она была утеряна и где-то среди людей находилась многие годы. Буквально несколько лет назад ее передали нашему настоятелю, и вот он сделал все, чтобы его реставрировать в такой оклад. Ее спускают именно по пятницам вечером на акафисте, и все с благоговением прикладываются.
А эта икона была в Зверинецких пещерах?
Трудно сказать.
Они даже древнее Киево-Печерской лавры, только они не такие знаменитые и прославленные.
Разрушено. Здесь же были военные действия, здесь вот там был горящий, когда-то взорвался склад, и много всего пострадало. Я знаю, что ее люди сохраняли. Как она к ним попала?
Знаете, я вам скажу, что со мной было вот сегодня потрясение, когда читался акафист, и после прочтения акафиста вот эта маленькая крошечная икона, спущенная на уровне лица человека, и стали прикладываться к этой иконе. Сначала братья пошла, потом все мужчины, а потом уже женщины пожилые, потом уже моложе женщины. Но вот меня потрясло, какое глубочайшее, великое почтение оказывается Божьей Матери у нас на Руси, здесь, в Киеве, в частности, как солдаты преклонялись. Вот это просто потрясающе.
Это традиция довольно-таки давняя. Несмотря на то, что советская власть сделала, сколько, если даже по Киеву посчитать, храмы в честь Божьей Матери. Потому что это самое почитаемое, можно сказать, после Бога и заступница. То есть не только женщины к ней прибегают.
Я поступаю не величие сильные святые, не милые милости Господа, но боящийся Его. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сомнения, серафим, без исцеления, Бога Слово Рожшую, сущие Бога Владе сутя вечное.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Монашеское пение».
Регент праздничного братского хора Свято-Троицкого Ионинского монастыря, протодиакон Дмитрий Болгарский. Отец Дмитрий, я вот наблюдала за вами. Вы очень экспрессивно руководили церковным хором, регентовали, не дирижировали. Угу. Ведь принято в церковной терминологии не дирижирует регент, а регентует.
Да.
В чем особенность, манера, что ли, ионинского пения?
Это принцип распева, который систематизирует весь цикл богослужебного пения. На принцип, конечно, распева. распева Киево-Печерской лавры, как распева авторитетного, традиционного, намоленного. Киево-Печерский распев, он имеет историю почти 10 веков. Лавра, всемирно известная святыня, это опыт мелодического церковного предания. И вот чем ценен нам Киево-Печерский распев, что он взял форму многоголосного симфонического мышления западной музыки, воцерковив, приложил ее на православную национальную почву.
Вы по образованию?
Хормейстер, да, я закончил Национальную музыкальную академию, консерваторию, как дирижер хормейстера.
Кто вам передал регенский камертон, потому что вы с камертоном работаете, я видела, да, вы да, все да, время да. настраиваете.
Да, камертон – это замечательный образ той настройки, которая нас удерживает в этом мире и учит всегда держать правильный тон. Пение создает православную духовную атмосферу храма. В чем она состоит? В пасхальной радости, которая преисполнена, изливается на каждого верующего. Нам бы ее услышать и воспринять ее сердцем. Это радость победы, победившей мир. Каждый человек в меру сил, постепенно продвигаясь, восходя в силу, в свое духовное развитие, открывает эту радость. Он понимает незначительность греха, суеты в всепрощающем милосердии Божьем. Эта радость, она основа нашей жизни, нашего благовестия. Вот эта радость в церковном пении передается через четкость ритма, оформленность, через пульсацию слова живого, наполненного, раскрытого, укрупненного слова.
Ну и красивые гармонии, потому конечно, что вот, я слышу красивые песнопения, а для меня красота — это торжество Бога, потому что красота — это одно из имен Бога.
Вы знаете, церковное пение является иконой. Часто говорят о иконах как окнах в мир горний. Ну и вот некий код православного Бога прославления, да, и лежит вот в этой антиномии радости о воскресшем Господе из глубины покаянного, смиренного и сокрушенного сердца. Обратимся к древнему пению, то это совершенно четко нам дается. Это основа на систему осьмогласия, когда любое песнопение принадлежит тому или иному гласу, а глас — это уже как бы некий свой мир идейный и интонационный, который несет ряд богослужебных идей. Например, вот глас третий, глас радости, глас седьмой, глас преображения, глас восьмой, глас вечности, глас пятый поклонение, глас шестой покаяние, первый глас как бы радостный, всепрасный, второй глаз Божьей Матери. Это очень сложная система литургических кругов, которая задает сакральный ритм, и человек, посещающий храм, на подсознательном уровне улавливает этот ритм, который несет ему свободу духовную. И это не просто красивые возвышенные слова, которые вот многих в современном мире раздражают, что вот вы высокопарно говорите, а это далеко от жизненных реалий. Это действительно так. А я как раз вот эту идею и проповедую, чтобы мы изучали богослужение и пользовались теми бесценными богатствами, которые нам дает богослужение. Богослужение – это сакральная мистерия, в которой мы приобщаемся к божественной жизни, и феномен церкви, храма состоит в том, что снимается категория времени и пространства. И каждая литургия – это соприсутствие Тайной Вечери, это повторение неповторимого, это переживание непрестанного чуда. Воскресение Христово, оно вне времени и пространства, но оно имеет огромную силу влиять на наш мир и изменять нас. Это чудо.
Отец Дмитрий, а могли бы привести личный пример из вашего регенского опыта, такого чуда, потрясения, или как вы пришли в это служение?
Вы знаете, на Руси всегда старались Богу приносить лучшее. И не только начатки плодов по библейской традиции, но и таланты, и свои знания, и свои умения. И когда я учился в музыкальном училище, изучая дирижерскую технику, посещая концерты, смотря на мастеров, я думал, вот их гений очень часто служит мирским страстям, великим амбициям. Я подумал, вот если бы Господь мне дал дар этой музыкальности и знаний, чтобы я Ему его принес и Ему служил. И вот как этот момент ощутил некий ответ. Кто-то положил руку на мою правое плечо, и рука была невидимой, но крепкой и сильной. И сказал, ну что ж, будет так, как ты хочешь. И я иногда вспоминаю это и думаю, что это милость Божия. Благодарю Бога и стараюсь оправдывать вот тот дар, который мне дан.
Илья, в церкви бывает тихо, а ну, когда?
Ночью.
Ночью поете?
Записи делаем ночью иногда. Это самое удивительное состояние, которое ты можешь испытать в храме, когда никого нет и полная тишина. И ты стоишь перед Богом, и все твои мысли, чувства только к Богу направлены. Вот если вы вспомните, отложим мирское, житейское попечение, вот мы читаем, да? И вот там ты ни о чем об этом не думаешь, у тебя нет твоего «я», нет твоих болезней, нет твоих забот. Ты стоишь, вся твоя душа вот перед Богом, и ты надеешься, что Господь слышит твои мысли, молитвы. Ты можешь перед Ним покаяться. И вообще, не зря говорят монахи, что молиться лучше всего ночью, перед началом пасхальной службы. Полная тишина в храме, и все ждут. И в алтаре начинается «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Поют священники один раз, потом чуть громче, потом громче. И когда это перерастает в конце «Христос воскресе!» Что еще может быть? Акустика очень хорошая. Ведь когда передали храм в пользование все-таки церкви, здесь была такая разруха. Все стены были заклеены, разбиты, не было куполов. Тут они сделали склады. В общем, страшно, сцене все разрушено, разбомблено. Видите, стоит иконостас, да? Угу. Вот это все было заложено камнем. Потом это все восстанавливалось так, как было. Расстанавливались все росписи. И когда все это восстановили, восстановилась акустика.
Знаете, да. Почему православная церковь не употребляет музыкальных инструментов? Этот вопрос неоднократно поднимался. И как раз в 1918 году, когда готовился собор, которому помешала революция, вот один из вопросов это было введение в богослужение физгармонии. И, может, это чисто с практической стороны было бы и удобно. Тогда незначительным перевесом голосов осталось наше пение акапельное, хоровое.
И, слава Богу, да, и, на мой вкус и на мой слух.
Конечно, и это не просто взаимосвязь ветхая, новая, то, что в Ветхом Завете были инструменты, а новое, когда пастухи в рождественскую ночь слышали ангельское пение «Слава Вышних Богу на земле мира», то наступила новая эра, когда человек может петь по-ангельски духовно. Но самое главное, человек является музыкальным инструментом, органом Святого Духа. Дух Святой касается человека, человек настраивает себя. У многих святых отцов мы находим эти параллели, эти указание, что человек это сложный, но совершенный музыкальный инструмент, овладеть которым мы и призваны.
Yeah.
я пою здесь в той манере, в которой принято в монастыре. Когда приносят люди свое профессиональное, оно где-то хорошо. Когда большой праздник, когда много народу, и акустика, естественно, садится. Вот это умение спеть в голос, попасть в певческую маску, конечно, помогает. А так, вот мы пели квартетом, мы же пели практически сотто воче, в полголоса. Если петь в полный голос, это немножко будет, ну, не молитвенно. Конечно, пафос, это все, это крикливость. Вот выходит монах, и он говорит: «Миром Господу помолимся», все. А если я выйду и «Миром!» Да нужно это? Это, конечно, людей будет отвлекать. Люди будут смотреть, кто ж так урёт, как у нас говорил один батюшка. Ведь молиться надо, а ты кричишь, на Бога кричишь. Вот, чтобы этого не было, многие службы надо пройти, пережить, что-то понять. Вот я могу вам открыть один секрет. Приболел я серьезно. И вот я всего лишь певчий на клиросе. И я почувствовал, насколько люди друг к другу по-доброму здесь относятся. С любовью. Все люди стали собирать деньги на операцию, приходить, проведывать. Мне сказали: «Ты видишь, как к тебе относятся? Ты должен выздороветь и пойти на клирос и петь». Я лежал в больнице, я думал, что я оттуда не выйду. Я смотрел на храм и молился: «Господи, дай мне возможность хоть до храма дойти». Я после этого уже пою 1,5 года, слава Богу. Это по молитвам наших прихожан, по молитвам наших батюшек, моих близких.
Отец Дмитрий, какие-то техники, практику дыхательную вы используете в обучении пению церковному?
Конечно.
Это связано с дыханием? Всякое дыхание дохвалит Господа?
Ну, всякое дыхание дохвалит Господа, конечно, здесь говорится всякая жизнь, потому что дыхание связано с жизнью. Очень часто говорят о искусстве вокала, пение как в искусстве правильного дыхания. И есть теории, которые говорят, что человеку в жизни положено определенное число вдохов и выдохов. И когда мы дышим более спокойно, размеренно, мы приливаем себе жизненно. И регулируя дыхание в церковном пении, дыша правильно нижнереберным диафрагмальным дыханием, любой певец меня поймет. Дыхание является очень важным психологическим тренингом, чтобы успокаивать человека, убирать зажатости психологические, физические, и заставляя правильно дышать, стремиться, чтобы звук шел из глубины целостно, естественно, гармонично, просто. И оказывается, что это очень сложно.
У всех детей, которые рождаются, правильное дыхание и правильная постановка голоса. Вот вы услышите, как новорожденный плачет, кричит. Вот это самое правильное. Господь дает человеку с рождения все. И правильный голос, и правильное дыхание. Потом мы своим невежеством, своим вмешательством говорим ребенку: «Тише, тише, тише, не кричи, не бегай». И он начинает спрашивать его: «Как тебя зовут?» «Петя». Его надо снова учить, он приходит в музыкальную школу: «Петя, спой, и начинаешь его учить, возвращать ему дыхание.
И он опять идет долгим путем раскрепощения и возвращения вот к этой простоте, чтобы слово изреченное оформлялось в нас, и мы шли путем логоса, красоты, той духовной свободе, которая есть в названии вашей передачи.
Радио «Свобода», вы это имеете?
Ну да, ну свобода же, да. Так вот, прежде всего, свобода духовная, внутренняя свобода.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Монашеское пение». Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Звучит вступление к торжественной песне о Красноярске. Со мной в студии писатель Евгений Попов.
Евгений, вы ведь родом из Сибири.
Из города Красноярска.
И у вас родня, большая семья.
Вообще-то была большая семья, потому что по отцовской линии укоренены были чуть ли не до Ермака, материнская в 19 веке. То есть много-много было. Сейчас остались считанные единицы.
Какие у вас самые первые алкогольные впечатления, что, как сказал бы поэт, впечаталось в память ребенка?
Мой личный детский опыт визуальный. Я еще помню водку, которая стоила 21,20. Белая головка была, а потом уже водка стала 2,12. Первый мой алкогольный опыт, я его помню как другие первые события моей жизни. Значит, у моей бабушки жил странник, который был выслан где-то. Он приходил на Пасху побираться. Вот, он умер. И он оставил в наследство собранные деньги, значит, пятаки. Нищий был, приезжал нищий, значит, в Красноярск. И он сказал перед смертью, чтобы их отдали брату моему двоюродному и мне. Мне было там 15 лет, брату 16. Значит, мы увидели, что у нас 3 рубля денег, огромная сумма. Мы купили, пошли бутылку портвейна, пол-литровую, так и помянули деду, так звали этого странника.
Это был удачный опыт?
Я бы не сказал, что совсем он был удачный, потому что первое соприкосновение с алкоголем для меня закончилось некоторым поражением. Не хотелось бы расшифровывать. От этих 100 грамм я страшно опьянел.
Можно ли сказать, что в Сибири пьют на свой салтык?
При советской власти из напитков имелись только водка, которую труднее было купить. И я помню, был один год, когда, значит, в городе Красноярске, это был 72-й, что ли, 73-й год, там из продуктов были, значит, капуста, подсолнечное масло, маргарин, хлеб. А из напитков был вермут, рассыпушечка его звали, поскольку он был таких в конусах. И наливали тебе стакан, как томатный сок, там еще что-нибудь. И когда ты выпил стакан, на дне был примерно с палец такой вот осадок. Что сказать, типично это, нетипично? Так жили тогда. Сейчас же я бы сказал так, что вот что все-таки типично для Сибири, даже не для города, а вот для деревни, особенно на Ангаре. Я поражен был, я как-то был на каком-то празднике, на семейном, там не наша семья, другая семья, и там молодые девчонки, значит, здоровые такие ангарские девчонки, они, значит, так между делом там все говорят, так хватит по паре стаканов водки. И это не было для них какое-то, они не зашатались, как я там от 100 грамм портвейна, значит, ничего, они плясали, подносили, там пельмени, там все это прочее. Вот это может быть типичное. Но сейчас, когда изменились времена, если приехать в тот же в город Красноярск, то там ты найдешь ценителей текилы, упомянутого красного, сухого, значит, еще тебе скажут, я вот это вино не пью, значит, испанское, знаете, ну, испанское густовато для меня, знаете, так вот. И разные абсолютно люди есть, традиционно люди, которые предпочитают водку, но уже говорят хорошую водку. Раньше такого понятия не было. Раньше было водка есть или водки нет, или как пиво. Не было десятков сортов пива, а было один сорт пива есть, другой сорт пива нет.
Путевку в жизнь, я имею в виду путевку в литературную жизнь, вам дал Василий Шукшин. Вы с ним выпивали?
Нет, я с ним не выпивал, поскольку я был молодой человек. Он был значительно старше меня, и потом он был очень занят. И я никогда не видел, я слышал о нем массу историй, значит, я знаю, как он пил. Режиссер Вадим Абдрашитов рассказывал гениальную историю, как вдруг, значит, в общежитии института шум, какой-то крик, там, какое-то событие, значит, я открываю дверь, смотрю, Вася, как бурлак, на веревке тащит ящик водки. Он приехал угостить кого-то туда. Так вот, я с ним не пил, о литературе беседовали.
А с кем из писателей вам легче всего и охотнее всего пьется?
Активный пик у меня этого прошел, потому что весело выпивать, я замечаю только не по одному по себе. Так, ну, примерно лет до 35. Я прекратил потреблять большие количества, когда стал ездить на машине «Запорожец». Это был, стало быть, 83-й год, и, стало быть, было мне 37 лет. Как прекрасно было до этого на заре проснуться, пивка выпить. Я никакой не ханжа, значит, ничего, но я сейчас пью, так что на следующий день я как и не пил. Вот что было. А с кем пилось из писателей? Ну, замечательно пилось, если без вранья и коротко, и вспоминая с превеликим удовольствием, замечательно выпивал с Юрием Осиповичем Домбровским, с Федотом Сучковым, стариком, его другом и моим земляком, с Андреем Георгиевичем Битовым, что тебе известно не худо, поскольку мы в Лондоне выпивали очень хорошо даже в свое время. Я от Домбровского получил очень важный урок жизни. Я был человек молодой и наглый. Ну, у меня была там девушка, подруга. Вот мы сидим, выпиваем у Федота Федоровича Сучкова, друга Домбровского, писателя, драматурга. И я, значит, от наглости девице говорю, на тебе деньги, сходи-ка вина принеси еще нам. Тут мне Домбровский говорит: никогда так не делай, Женя. А я так ощерился, говорю: а что, собственно, не делать-то? Почему это так, что такое? Он говорит: идем, я тебе сейчас все объясню. Он говорит: ты, конечно, подумал, что вот я тебе сказал, что там женщину посылать за вином-то. Нет. Он говорит: это дело очень важное. Это дело сакральное даже. Он говорит: ты должен за вином ходить сам, всегда. Ты это должен делать, а не кто другой. И вот я помню этот урок, Селезнёвская улица. Мы идем под ручку, значит, февральский ветерок. И вот это у меня врезалось на всю жизнь, потому что это не только ведь речь о вине шла, а шла об отношении к жизни. Понимаешь, даже здесь я не нужно пронзить фразу «я боюсь кого-нибудь обидеть», потому что тех классиков, с которыми я выпивал, уже нет на этом свете, и вряд ли обидятся они.
Евгений, почти все ваши герои – люди пьющие, причем смачно пьющие. Вы, описывая их, используете свой личный жизненный опыт?
Разумеется. Я уже не в том возрасте, чтобы врать и уходить от ответа. Ну, разумеется, я использую это. А я еще скажу, что я сейчас вспомнил вдруг, что я являюсь автором формулировки, которая очень понравилась в свое время Белль Ахатовне Ахмадулиной, которая когда-то тоже понимала в этом толк, что алкоголизм погубил Россию, а водка спасла.
Юноша из Красноярска уже давно не юноша. Перед ним открылись огромные горизонты, в том числе и алкогольные горизонты. Вы были от Японии до Австралии и Америки. Вот такая винная, алкогольная карта мира, глобус, алкогольный да. глобус. Где бы вы сейчас, в эти минуты, вот если бы у вас возникло желание выпить, какую точку глобуса вы бы показали?
Сейчас любой напиток можно найти в любой стране практически, так? А зависит все-таки от, наверное, как ты этот говорил, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня. Традиционно я люблю, значит, во-первых, водку русскую, а может быть, во-вторых, потому что я джин очень люблю, но в количествах правильных. Сейчас вот я в Праге нахожусь, а сейчас пойду пиво выпью, потому что здесь настоящее пиво. И еще вот, если опять же к теме красного сухого, то я на нее все время схожу, потому что ведь вся беда-то в чем, что меня не приучили с детства пить вино. Я бы, может, его пил бы всю жизнь, потому что его не было ни в Советском Союзе, ни тем более в Сибири. Как меня вот не научили музыку слушать. Не было ни оперного театра, и единственное, я помню, я оперу «Фауст» смотрел, так меня и вывели с нее, потому что я увидел, как Зибеля поет такая дама, дебелая такая. Значит, я раскрутался, и все. Вот, может быть, я бы пил вино и был бы ценителем, но я не ценитель этого. И вообще я не эстет алкоголя, вот в чем дело. Я считаю, что это необходимая составляющая жизни. А с закусочкой, да, с пельменями, да, с рыбкой. А?
Спасибо, Евгений, приятного пивопрепровождения.
Спасибо.
Писатель Евгений Попов в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил его передачу Игорь Померанцев.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужны.
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.